Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, дорогие друзья. Хитростями и магнетизмом любви не добьешься, это действительно так, но мудростью, знанием и опытом наших психологов-консультантов любви, понимания, радости и счастья добьешься точно, если будешь внимательно слушать, что они говорят, ну и пытаться как-то это реализовать в своей жизни. Сегодня у нас в студии наш замечательный ментор, коуч, психолог, наставник и просто мудрый человек Юрий Пожидаев. Приветствую вас.
Добрый день. Здрасте.
Да, будем говорить мы сегодня про то, что такое синдром отчуждения родителя. И, к сожалению, это очень распространенное явление. Даже если вы о нем не слышали, не знаете, не понимаете пока, о чем идет речь. Но в процессе нашего сегодняшнего эфира, в ближайшие 50 минут, мы будем с вами, собственно говоря, это обсуждать, что это такое, что с этим делать и как быть, если вы стали, собственно говоря, сами когда-то жертвой этого самого синдрома отчуждения родителей, и как избежать этого в своей собственной жизни, будучи, там, не знаю, родителем по отношению к своим детям. Поехали, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. В описании к ней есть две ссылки. Одна вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Напоминаю о том, что вы являетесь, каждый, кто уже является донором, жертвователем, вы являетесь самыми настоящими соработниками, соучастниками, со-создателями этих эфиров, потому что именно благодаря вашей финансовой поддержке этот эфир может состояться и состоялся сейчас. А вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для того, чтобы получить две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи». Если вы нуждаетесь в любой консультации, в двух бесплатных сессиях, вы можете быть уверены, мы их вам предоставим в рамках нашего проекта. Поехали. Как всегда, Юрий, вы обычно начинаете с того, что объясняете, почему вы выбрали эту тему.
Ну, потому что я обычно беру те темы, которые попадаются в моей практике. Вот сегодня, например, вот, наверное, буду говорить в следующий раз о том, я сегодня младше пошел в школу, но это будущая тема. И у них учительница на больничном, и они 2.5 часа сидели одни в классе. Вот. И, а у моего ребенка, у него там, он аллергик, у него может случиться отек клинки там, от каких-то вещей, и он может погибнуть. И вот я в четверг иду к директору школы. Поэтому в следующий вторник мы с вами, наверное, можем об этом и поговорить. Почему синдром отчуждения родителей? Недавно он появился, где-то в 80-х годах. Ричард Гарднер, такой вот мужик, как всегда, американец. Вот исследование, или канадец, по-моему, точно не помню. Ну, в общем, в Северной Америке мужик. Он проводил исследование, и вот после него как-то все это закрутилось, и начали об этом серьезно думать, серьезно писать. Достаточно много статей на эту тему есть, и вы можете их даже потом после нашего эфира почитать. Так вот, вот такой синдром отторжения родителей его открыли, и там присутствует в этом синдроме три человека. Родитель один, родитель два, родитель-индуктор, родитель-жертва и, соответственно, ребенок, который вот и получает этот синдром отчуждения от родителя. Кстати говоря, очень интересно, что вот этот вот психиатр Ричард Гарнер, он заявляет следующее, что практически где-то 90% родителей-индукторов, ну, кто такой родитель-индуктор? И родитель-индуктор – это тот, который катит на своего супруга и настраивает ребенка против
ну, агрессор, против, по сути, против. Агрессор.
Да, агрессор, да, вот индуктор. То есть он там накапливает что-то, так бабах по ребенку, и ребенка держит под контролем. И вот он говорит следующее, что обычно эти люди, то у них, в общем, есть проблемы с психикой, и, в общем, у них есть вот эти програничные психические состояния, как правило. Они могут там где-то спать, они могут где-то во время брачного периода, они могут где-то там где-то вот лежать где-то глубоко, а потом вот когда такой форс-мажор в виде развода происходит, потом вот все это расцветает пышным цветом. Uh-huh. И, кстати, ну, все-таки развод – это некий триггер, который происходит, да, это достаточно, ну, я бы так сказал, что разрыв – это очень серьезный такой, ну, серьезный такой шаг, поступок, то, что человек переживает, и вот потом вся эта история случается. Вообще в нашей культуре люди до суда доходят, определяют место жительства и так далее. Ну, и еще вот этот Ричард Гарнер говорит, что если люди уже доходят до суда, то, по всей видимости, с психикой уже проблемы, потому что, значит, люди еще, ну, они или не, они чаще всего не здоровы, или они еще не взрослые, что они не могут договориться без суда. И вообще, кстати говоря, когда люди приходят в суд, вот судья, который, ну, первый раз их встречает, может быть, там была какая-то экспертная комиссия, был психолог, такой судебный психолог, клинический психолог, который говорил с ребенком или в присутствии родителей, или без него. А в 10 лет на суде ребенок сам определяет после 10 лет, с кем ему жить. Вообще, я вот представляю своего Пашу, которого берут в суд, и я всего один раз был в суде, и то испытал неимоверный стресс. И вот его начинает спрашивать, что ребенок может сказать. Вот мне все это достаточно очень сложно. Ну вот немножко я описал, что к чему, и теперь будем вот на этой почве говорить.
А можем ли его включить в число соиндукторов, расширить, то есть эту компанию, да,
с трех человек? Конечно, соиндукторов. Это новая терминология бабушек и дедушек, тети, родители, конечно.
Да, потому что я точно знаю, да, что бывают ситуации, когда в качестве соагрессора, да, соиндуктора выступает, там, ну, предположим, если, ну, мама жены, да, предположим, да, или мама даже мужа, наоборот, который тоже катит бочку на ребенка, настраивая его против папаши, да, или там мамочки, там кукушки и все прочее.
Ну да. И, кстати говоря, опять статистика говорит следующее, что женщины больше подвержены вот этому, вот этим пограничным состояниям, и где-то около 90% мужчины обычно нет. Ну, опять, это у меня сейчас нет никакого гендерного предпочтения, об этом говорит статистика. То есть я как пилот умываю ручки в этом случае. Mm-hmm. Да, конечно, могут, но я думаю, на мой взгляд, все-таки есть одно ключевое лицо, которое вот это ну, очень заряжено. Это может быть теща, это может быть там свекровь, это может быть какой-то близкий родственник, и который вот это вот индуцирует всю эту энергию и использует, в частности, там, одного или другого родителя, накачивает его, а тот является проводником, вот неким проводником в этой цепи, электрической цепи. Ну, а ребенок, к сожалению, как разменная монета, которая испытывает вообще, ну, колоссальную нагрузку, и мне жалко, прежде всего, ребенка, потому что, ну, естественно, что на ребенка оказывается влияние, и потом... Ну, я не знаю, где это может выстрелить. Это может быть и депрессия, это может быть вообще нарушение психики, и физическое здоровье может быть подвержено. Но там, я думаю, об этом никто не думает, когда это происходит, потому что не важно то, что с ребенком, важно добиться цели. Это очернить родителя и убрать его из жизни, назначить элементы. Я сегодня в одной статье прочитал, назначить элементы и... кремировать его, сжечь, растащить на куски и так далее. Вот. Самое главное, избавиться от этого ненавистного там, папы или мамы, который мешает как бы ребенку жить.
Угу. Кто чаще в качестве пациента или клиента оказывается из этой троицы у психологов раньше?
Ну, обычно, ну, все, нет, я не могу сказать, кто... Обычно для того, чтобы усилить свои позиции, обычно обращается доктор или агрессор, так его назовем. Иногда обращаются те, на кого нападают. Ну, вот жертва обращается. Мне кажется, ну вообще до психолога доходит очень редко в этом случае, потому что там не до психологов. Вообще на войне все средства хороши, и если уж и доходят, то хотят использовать. Вообще, кстати говоря, я в своей практике часто встречаю, и когда ко мне приходит, то клиент или человек, который приходит ко мне, у него такая позиция, он хочет меня привлечь на свою сторону для того, чтобы достичь своих каких-то целей. Это так интересно, и потом он расстраивается, и, ну, естественно, что потом начинает тебя хаять и так далее, говорит о твоей некомпетенции. Ну, я сейчас немножко начинаю жаловаться, наверное, но таких случаев достаточно, потому что человек приходит и начинает жаловаться там, на своего мужа, или на своего, он такой, но я всегда говорю, подождите, мне нужны все действующие лица этого марлезонского балета. Мне нужно поговорить и с вашим супругом, и вообще вот этот вот круг расширить для того, чтобы картина была более объективна. Угу. Обычно человек этого не хочет. А когда ты все-таки доходишь каким-то образом, да, потом уже становится все по-другому, и, ну, клиент разочаровывается, он не добился результата. И уходит, потому что чаще всего люди, они не хотят меняться, они хотят помощи в том, чтобы добить ту жертву, которую они выбрали для себя. Вот обычно. Поэтому это так очень интересно, когда тебя ввязывают в свою войну. То есть, когда берут тебя в союзники.
Ну, или пытаются, по крайней мере, это сделать, да.
Ну, или пытаются, да. У некоторых может получаться даже. Ты поначалу так уши-то развесишь. И начинаешь там эмпатию управлять, сочувствовать. А потом это тоже очень интересный процесс. Но это немножко о другом, потому что это издержки профессии психолога. Как не стать жертвой процесса?
Как не стать соучастником, да, агрессии? Хорошо. Слушайте, я что-то взбился тоже, увлекся вашим. Да, я вспомнил, что хотел спросить. Да, развод такая штука непростая всегда. Ну вот. Есть какая-то статистика? Статистика, говорящая о том, сколько, в скольких случаях разводов появляется такая проблема синдрома отчуждения родителей в той или иной степени?
Ну, статистика говорит, от 13 до 25% появляется.
То есть четверть семей, они не способны развестись мирно, да?
Да, четверть семей как раз вот этот вот синдром встречается. То есть посчитали, исследования проводили на 600 пар, по-моему, в Канаде. И как раз говорили, что каждый четвертый ребенок как раз вот был с таким синдромом. Поэтому я считаю, что это очень достаточно большой процент.
Это очень много, да.
Ой, процент. Это очень много, каждый четвертый ребенок. И вы же прекрасно, друзьям, понимаете, что если ребенок пережил на себе вот этот вот синдром, естественно, что он потом его будет проецировать в своей собственной жизни. Вот обычно родители почему-то об этом не задумываются, и как-то они настолько вообще, условно назовем это жажда крови, жажда мести, жажда победы. Вот она, человек увлекается ею, и вот как уже я эту фразу проговаривал сегодня, на войне все средства хороши, и там уже используется все для того, чтобы победить. И ребенок, ребенок, к сожалению, страдает. Родители это делают, он берет за основу благо ребенка, на самом деле там не благо ребенка, там свое собственное эго, своя собственность, вот жажда крови, и поэтому, тяжело смотреть на детей, которые подвержены всему этому.
Угу. А опека, которая занимается обычно там, более внимательно, по идее, должна относиться к детям в разводные.
Вы когда-нибудь были в опеке?
Слушайте, я, к сожалению, да, бывал в опеке.
Вы можете... Я не хочу никого... представляете, этот поток. Это же поток. Даже если это может быть прекрасный специалист, это поток. Обычно опека работает с неблагополучными семьями. А это мы прекрасно знаем, что у нас в России происходит. Это семьи, какие семьи? Это алкоголики там, и так далее, там подобное. Вот они ходят. Издержки профессии. И что опека? Они могут исполнить точку закона. Что они могут? Они могут изъять ребенка. И они могут помочь. На вскидку они определяют, кто виноват. Обычно у нас априори это женщина-жертва, мужик-козел, поэтому давайте мы женщине поможем. Он ее бросил, а мы еще не знаем, почему он ее бросил, потому что, может быть, она ему плешь проела и вообще выгнала его со всеми потрохами. Она жертва, она так все представила, может быть, она документально грамотно это все оформила. И, естественно, что опека встает на сторону женщины. У нас вообще все общество встает на сторону женщины, потому что у нас априори мужики-козлы. И что тогда выходит? А тогда и выходит, что мужчина где-то находится на периферии на какой-то.
Угу.
Как на мой взгляд.
Спрашивают у нас в комментариях, какие диагнозы чаще всего встречаются у индукторов? Какие проблемы? Почему они такими становятся?
Понимаете, это же... Я не сказал про диагнозы, я не психиатр, я не могу про диагнозы говорить. Я сказал пограничное состояние. И пограничное состояние, родитель-индуктор, да, он воспитывается в определенной семье, он что-то накапливает, он видит какой-то опыт, да, у него, например, есть там неразрешенное чувство вины, например, он пережил какое-то насилие, вообще что-то, какая-то травмирующая ситуация была. И потом где-то человек выходит замуж или женится, и потом он живет семьей, и потом что-то происходит же в этой семье. Но по исследованиям, как говорит Ричард Гарнер, он говорит, что обычно вот эти вот индукторы, они не показывают показывает. То есть невозможно понять, со стороны не видно, да, что он окажется именно таким индуктором. Обычно это все происходит тогда, когда случается развод. И вот это вот потаенные вот эти вот все сферы, которые были, они как бы вот сплочаются, и потом вся эта история начинается. Поэтому пограничные состояния, ну, их может быть очень немного. Вот, опять не хочу называть какие-то конкретные диагнозы, потому что вы как-то вот взяли это за основу. И, ну, смотрите, что происходит обычно, да, как родители отчуждают своих там бывших партнеров, да. То есть, что они делают? Они очерняют репутацию другого родителя, да, преуменьшают его положительные качества, преувеличивают негативные. То есть они ограничивают контакты с ребенком. Они там безосновательно утверждают, что другой родитель опасный, там, заставляет ребенка выбирать между первым там, и вторым родителем. Кто дороже тебе? Я, который тебя воспитывает? Я, который тебя кормит? Я, который остался с тобой? Или вот этот вот? Или вот это вот, которое там бросило тебя? Да, то есть скрывает от детей информацию, корректирует воспоминания ребенка про другого родителя. То есть опять как бы воду льют на свою мельницу. Там, скрывает подарки и письма от другого родителя. То есть вот ведут вот такую подрывную работу. И естественно, ну как вам сказать, то есть ну, личность, она, как бы, она нездорова, она находится в таком нездоровом сегменте, нездоровом состоянии. И поэтому я бы, это чаще всего не психиатрический диагноз, это все-таки измененное состояние, потому что человек увлечен этой борьбой, и у него вот эти вот проявления вот эти, да, я бы не хотел ставить диагноз.
Угу. Спасибо большое. Вот этот синдром отчуждения родителя, он обычно проявляется, или там чаще всего проявляется. Ведь, смотрите, допустим, гипотетическая ситуация. Ребенок остался с мамой, мама катит бочку на папу, да, и у ребенка может быть двоякая реакция. Он может действительно начать ненавидеть папу, потому что мама его накручивает, мама там с тещей, да. А у него может быть, и такое тоже встречается, я это встречал тоже в том числе, когда мама накручивает ребенка против папы, но у ребенка противоположная реакция, он начинает ненавидеть маму, да, и чем больше она катит бочку на отца, тем он больше начинает его любить.
Есть и такая реакция, но, опять, у ребенка могут быть разные реакции, и имеет место быть реакция, о которой ты говоришь. Но дело в том, что ребенок живет в страхе, потому что он может любить, например, родителя, которого очерняют, потому что... И еще это зависит от того, сколько лет ребенку, когда от него ушел родитель. Это может, например, 5 лет – это одна история, 2 года – это и другая история. Например, 9 лет – это следующая история. То есть все зависит еще от взрослости ребенка, от его возраста, насколько он может вообще адекватно воспринимать ситуацию, насколько его память заполнена этими хорошими моментами или плохими. Это первый момент. Конечно, может, но ребенок, как правило, он боится родителя, который рядом с ним. Почему? Потому что если родитель находится в видоизмененном состоянии. Если у него пограничное состояние, как правило, этот родитель более агрессивен, он более жесток, он более категоричен, он постоянно вот с этой, со своей очерняющей повесткой. И ребенок при этом, он ведет себя подавленно. И вот эта вот рана там у него начинает формироваться. Еще вот есть это вот, моя одна из любимых слов, амбивалентное состояние. Чаще всего вот при таком синдроме как раз и формируется амбивалентное состояние. Это люблю и ненавижу в одном флаконе. Поэтому у него то одно состояние, а потом он вспоминает папу, например. У него другое состояние. Он слушает маму, он говорит, да, он соглашается. Потом что-то он вспомнил. И вот этой некой раздвоенности, вот этой расколотости ребенок как раз и живет, и он находится. Ему чаще всего бывает очень-очень плохо. И обычно потом дети страдают от депрессии и от возможных психозов.
Угу. А какие чаще всего последствия все-таки, да, у ребенка возникают в краткосрочной перспективе, да, и в долгосрочной? Какие проблемы у таких детей?
Ну, самооценка, естественно, будет страдать у ребенка, потому что это будет пониженная, как правило, самооценка. Да? Это сложность формирования своего мнения, потому что навязывается мнение. То есть ребенка никто не спрашивает, ему уже приносит. И попробуй не согласись с мнением мнением родителя, да, который с этим, с индуктором, да, или с агрессором, ты сразу будешь переубежден, тебя сразу там распнут и поставят на место. Естественно, что это будет тревожность, да, повышенная тревожность, и это будет, кстати, влияет вообще на это психосоматическая такая штука будет проявляться. Естественно, что это будет гнев. И, как правило, это сдержанный гнев. Поэтому вот эта некая агрессия, которая будет формироваться внутри ребенка, она будет на кого-то, на что-то будет проявляться. Возможно, ребенок будет драться в школе. Возможно, он будет истязать каких-то животных. Ну и так далее. То есть этот гнев. То есть это формируется враждебность к окружающему миру, к другим людям, опять к тем людям. Ведь ребенок тоже выбирает себе жертву, на которую он будет вымещать гнев. То есть, mm-hmm. как правило, это слабые люди. Мы же вот встречаемся, например, с буллингом в школе, мы встречаемся там с драками. Вот я недавно новость получил, что где-то там в каком-то Хабаровском и каком-то крае две школьницы 14-16 лет забили пенсионера. Они ворвались к нему домой, отобрали у него 10 тысяч, пожили у него какую-то сломанную дверь и прыгали 3 часа на нем. В общем, и он умер от всего этого. Вообще жуть какая-то, да, во мраке. И же мне всегда интересно посмотреть на анамнез, вообще вот как эти дети воспитывались и что привело их к такому. И вот к таким поступкам обычно все это приводит. Потом, вот тут недавно в православной школе что-то мальчик взорвал. Там, так. Угу. Мы реагируем на это, но, как правило, вот очень, ну, мы содрогаемся, вот почему, ну, не задаемся этим вопросом, почему, и нам не предоставляют эти исследования, мне больше хотелось, да, понять, почему это происходит. И вот эта вот агрессия, она накапливается. И потом, когда ребенок подрастет, он выйдет из-под опеки своего родителя-агрессора, и потом у него уже будет своя собственная семья. Вы про долгосрочную перспективу спрашивали. И, естественно, нечто подобное вот это вот потом и будет проявляться. То есть у таких детей впоследствии будет чувствовать симпатию, сострадание, то есть вот проявление любви и так далее. Он будет сухой достаточно, этот ребенок, ну и потом уже взрослый. Неуверенность в себе. Потом будет проблема с выстраиванием здоровых отношений, то есть ему будет очень сложно. И вот мы тут весь мир условно поделили на экстравертов, на интровертов. Ну и как-то нам очень удобно, я тут интроверт, я экстраверт. Я хочу вам сказать следующее, что... Вот такие дети, которые не умеют выстраивать отношения, здесь вообще экстравертивность и интровертивность вообще ни при чем. Просто человек, который не умеет выстраивать отношения, при чем здесь интровертивность? Он просто боится, он просто не умеет, и он сидит в этом страхе. А внутри-то себя он еще, возможно, тот интроверт, который, вот, если снять вот эти вот все личины и снять все эти заградительные доски с него, то это вполне может быть очень благогорный человек. Он боится. Угу. Я думаю, что вот, и, кстати говоря, ну, опять я не знаю статистики, интровертивных людей много, но опять вот что за этой интровертивностью стоит? Я думаю, что человек прячет какие-то вот такие патологические вещи, которые в его жизни есть.
Если мы знаем с вами, что у нас таких детей там четверть, да, четверть детей, всех, нет, у нас более 60% разводов, да, сейчас, из них четверть детей вот таких вот проблемных, с такой проблемой. Угу. В каждой, ну, по идее, в каждой госшколе, хотя вот в нашей госшколе такого не было, где мой сын учился, да, должен быть детский психолог, подростковый детский психолог.
Ой, это моя боль, я...
Да, почему это проблема?
Мне хочется спеть песню Добрынина «Не сыпь мне соль на рану». Я когда увидел своего школьного психолога, я даже не пошел разговаривать с ним. Потому что, ну, в школе учится 1200 человек, один психолог. Ну, ты же понимаешь, что, как это возможно? Ну, как это возможно там вот вообще работать с этими детьми? Ну, она там как-то работает, но, естественно, что она реагирует на какие-то проблемы, которые там возникают с одним, с другим, с пятым и десятым. Ну, угу. Даже продиагностировать этих детей, продиагностировать вообще, для того, чтобы нужно понимать, ну, хотя бы продиагностировать, провести какие-то методики, их обработать, 1200. А после диагностики, если вот мы посчитаем, примерно там, ну, допустим, например, 100 детей таких, вот с таким синдромом, например, да, 100 детей. Это же вообще колоссальный труд, колоссальная работа. И поэтому это все достаточно номинально. И поэтому психолог, он уже реагирует на то, когда что-то произошло. Когда там кого-то избили, когда кого-то прибили, когда там кто-то куда-то попытался выпрыгнуть, когда там, ну, случилось нападение на учителя. Вот в таком случае школьный психолог реагирует. Но опять я не... Конечно, еще... В школе зарплата миниатюрная, минималистичная какая-то такая, очень маленькая, и кто туда пойдет работать? Ну, если бы там зарплата была бы достаточно высокая, там бы был хороший профессионал. Ну, а кто? Ну, вот, и мы с этим сталкиваемся. И поэтому таких специалистов нет их, да, которые бы работали с детьми. И плюс, опять я уж о больном говорю, и плюс вообще отношение к психологам. Вообще, когда узнают, что я психолог, люди сразу напрягаются. Так, сейчас ты меня будешь сканировать? Я говорю, конечно, буду сканировать. У меня тут в одном у меня здесь МРТ глаз, а в другом у меня тут еще какой-то глаз скан. Я буду сейчас тебя сканировать. Мне больше делать нечего. Я вообще отдыхать люблю. Когда у меня бывает 2-3 консультации в день, да, если это подряд, я жду, потом не разговариваю. Это же сложно. Это труд такой, потому что ты вкладываешься серьезно, ты слушаешь человека. Я вот последний раз с девушкой разговаривал с 19-летней. Это было в субботу. 2,5 часа. Я больше ее слушаю. 90% времени я ее слушаю, анализирую, что с ней происходит. Это активное слушание. Это когда ты вникаешь в ситуацию, в проблему человека. И вот обычно 2-3 встречи – это диагностические встречи. Ты пытаешься почувствовать, понять человека, что ему предложить. Просто слушаешь этого человека, ты проникаешься с этим человеком и так далее. А потом уже ты начинаешь с этим человеком работать. И этот процесс достаточно долгосрочный, потому что иногда уходят годы для того, чтобы корректировать человека.
Вот у нас комментарий есть по поводу, собственно, школьных психологов. Девушка пишет, что у нас крайняя степень отчуждения, есть ли советы? Это пишет девушка про, видимо, своего ребенка. Отчуждение по отношению к вам или по отношению к кому? Пожалуйста, напишите, уточните. И дальше она пишет, одного школьного психолога не хватит на всех. В нашей ситуации уделили внимание 3 раза по часу, потом психолог попрощалась.
Ну, это очень неимоверный труд, я вам хочу сказать. Вообще, если вы смотрите, мои хорошие, дорогие родители, вы смотрите мы смотрим на наших детей. Сейчас наши дети воспитываются больше гаджетами, и это прям с самого раннего возраста. И потом с ними что-то происходит, и мы не знаем, как реагировать. Например, сейчас очень много детей, которые расторможены, они гиперактивные. Вообще, это просто какая-то данность, это повышенная гиперактивность у детей. Мы не знаем, что с ними делать. Учителя, которые старые формации, они тоже не знают, что с ними делать, потому что дети не усидчивы, они не могут концентрировать свое внимание. Потому что так получается, что большая часть детей, они у нас визуалы, они не могут концентрировать свое внимание больше 2-3 минут. Там кто-то в классе читает, они, например, по очереди, надо это все слушать, это вообще катастрофа для них. Поэтому они будут кидаться, они будут дергать и так далее. Поэтому наши подходы к системе образования не очень и очень отстают. То есть мы в каком-то каменном веке с нашими учебниками и со всеми этими педагогическими приемами, а дети совершенно другие. Ну, понятно, что есть дети там более усидчивые, но таких мало детей. И в этом случае мы зовем психолога, и психолог тоже с таким количеством он не может. Но он может я так думаю, что 5 человек где-то посмотреть, и опять с ними же нужно работать, а это же нужно месяцы, как я уже сказал, годы порой. Угу. И поэтому я что вам рекомендую? Я вам рекомендую, если вы опять смотрите, если ваш ребенок не вписывается в какой-то контекст, он не вписывается в школьный контекст, еще что-либо, не надо ругать ребенка, нужно понять вообще, какой он у вас. Вот первое, что нужно разобраться, какой у вас ребенок и почему он себя так ведет. И, естественно, для того, чтобы это понять, вам нужна третья сторона, которая посмотрит вас. И опять еще попутно правило. Понимаете, если у вас ребенок такой, это не значит, что он такой, и вы здесь абсолютно ни при чем. Вы при чем? И вам тоже нужно поговорить с психологом, вам тоже нужно поговорить с этим специалистом, который вам укажет на ваши какие-то, может быть, недочеты, что-то подправит и так далее, даст вам какие-то рекомендации. Чаще всего бывает так, вот ребенок, он болен, работайте с ним, а я здесь ни при чем. Я вам его привел, вот с ним поработайте и сделайте мне нормального ребенка, как мне хочется. Не работает, не получится, даже не надейтесь. С вами тоже нужно поработать, вам нужно научиться воспринимать этого ребенка и корректировать его. И вас, возможно, нужно в чем-то подкорректировать. Мы отошли от темы, но я думаю, что это очень важно.
Да, у нас есть вопрос как раз по теме. Что же делать второму родителю, чтобы облегчить жизнь ребенку? То есть, если я жертва, родитель, да, и ребенок живет с агрессором, соответственно. Хотя может же быть и другая ситуация, да, я жертва, ребенок живет со мной, а агрессором является как раз-таки родитель, который не живет с нами. Ну, мы берем стандартную ситуацию, да, вот если я жертва, ребенок живет с агрессором, как я могу, периодически, изредка с ним встречаясь, как-то повлиять на него позитивно?
Я думаю, что прежде всего вам не нужно оправдываться и не нужно выспрашивать, что говорит мама про меня или папа про меня, что говорит. Вам нужно проявлять, если вам там, допустим, суд определил время для того, чтобы вы общались с ребенком, да, то есть у вас есть время 2 дня в неделю, вы общаетесь с ребенком, вы 2 дня в неделю, 2 дня, да, 2 раза в неделю вы общаетесь с ребенком, значит, вы вот этим и занимаетесь исследованием, понимаете, вот. То мама, вот, и вот потом вы получаете какую-то информацию, вот, а мама сказала вот это, или папа сказал вот это. Так, это неправда, потому что вот это, потому что я бы, ну и так далее, вы начинаете какую-то... И вы включаетесь тоже вот в эти, во все вот эти процессы негативные, которые есть. Вы проявляете внимание, заботу к ребенку, вы создаете ему альтернативную жизнь. Вы идете с ним куда-то кататься на карусели, вы проводите с ним время, вы, не знаю, вы идете в зоопарк, вы разговариваете, вы бабочку-то болтаете, вы кушаете вместе какую-то еду, вы рассказываете о своей работе, еще что-то. Понимаете? И так проводите это время, потому что ребенок имеет тенденцию взрослеть. Он взрослеет. И поэтому вам нужно снизить качество негатива, которое идет от родителей. И в частности, и когда, я думаю, все-таки вот этот вот агрессор-родитель, он поймет, что вы не привносите раздора, потому что он-то будет спрашивать, когда ребенок вернется, а что тебе там папа или мама сказала? А вот это он говорил, а это не говорил, и будет все это выпытывать. И когда он успокоится, что ну, от вас не поступает каких-то угроз, то ну, постепенно вот эта вот ситуация, она будет нивелироваться. Когда ребенок подрастет, и потом уже, когда ребенок станет взрослым, уже потом можно сделать этот ретроспективный анализ и сказать, вот слушай, вот это произошло, вот это, и ребенку позволит самому сформировать свою точку зрения на этот счет, то, что произошло.
Угу. Так, это я читаю комментарии. Так, я в школе работаю, психологов наших не обижаете, пишет
девушка. Нет,
я закончу. Это начало комментария. Они так разрываются между замени учителя, посиди на уроке, отведи детей в столовую, во дворец, сходи вместо соцпедагога на допрос и так далее и тому подобное. Вот такой комментарий.
Я поставил бы вам памятник, те, кто остаются и по призванию работают. У меня есть знакомая девушка, ей 25-26 лет. Вот она работает в московской школе психологом, и она мне рассказывает, я же с ней разговариваю, она рассказывает. И она очень хороший человек, она очень цельный человек. И она мне рассказывает про свои будни. И ей очень и очень тяжело. Вот, потому что ей нужно поехать, а сейчас вот суды бывают, вот, например, там в ее школе 2 подростков там изнасиловали девочку. Там, это в 9-м, что ли, классе произошло. И теперь она ходит на суды. Она ходит вот на эти психологические исследования. И
экспертизы,
так далее.
Да.
Угу. Экспертизы она ходит. Понимаете? И это все. Это, и ты едешь и бросаешь. Поэтому я за. Но я понимаю, что среди нашего брата психологов есть, конечно, люди, которых бы я и не оставлял бы в этой должности психологов. Поэтому вот, к сожалению, я встречаю и такие. Поэтому есть люди, которые, да, они преданы этому, и у меня низкий поклон, потому что вот там получать низкую зарплату, еще раз, вот неимоверно неистово работать, это очень и очень сложно. И поэтому, как у нас говорят в России, дай вам Бог даст здоровье. Это просто вот мое искреннее к вам пожелание. Скоро Рождество, и пусть у вас все будет хорошо.
Угу. Спасибо большое. Комментарий от мужчины. Мы развелись с женой, ребенку было 3 года. Жена ничего не требовала, вроде разошлись мирно, но потом в какой-то момент запретила мне видеться с ребенком, постоянно переезжала с места на место. Я никогда точно не мог знать, где проживает мой ребенок. Сегодня он в одном месте живет, в одной съемной квартире. Через 2 недели он живет уже в другой съемной квартире. Каждый раз приходится узнавать, что с ним, где он живет и как он живет. Как мне быть в этой ситуации?
Ну, во-первых, нужно понять, почему же ваша жена так действует. То есть вы не пишете об этом. То есть почему она переезжает, от вас только решила скрываться. Первый момент. Второй момент. Но, конечно, нужно обратиться в суд для того, чтобы вам определили место, да, и вам определили время, чтобы вы проводили время с ребенком, чтобы она не скрывалась от вас, потому что, например, там суд определит вам, что вы будете видеться после детского сада, там, в четверг, там, с 15, ну, 8, 17 до 20, до 20 часов. Ну, и поговорить с женой, я понимаю, что, наверное, это очень сложно, опять, не наезжая на нее, не, понимаете, всегда вопрос стоит в том, как мы разговариваем, как мы добиваемся вот, ну, того, что мы хотим, нашей цели. Если мы идем с обвинениями, с оскорблениями, еще с чем-то, то обычно все это плохо заканчивается. Потому что я не знаю причину вашего развода, я не знаю, как вы разговариваете с женой, как она с вами разговаривает. Нужно договориться с ней, нужно поговорить. Сначала пойти мирным путем. Если не получается, тогда идти в судебную инстанцию, чтобы вам определили, чтобы претензия не в том, чтобы лишить ее материнских прав, там, с опекой и так далее, но чтобы вам определили вот время для того, чтобы встречаться с вашим ребенком. Если это невозможно, если вы не можете встречаться, но, опять, я уже сегодня сказал, что ребенок имеет тенденцию расти. Когда-то он уже будет более взрослым, и когда вы сможете с ним созваниваться, и потом уже, когда он уже будет вот в подростковом периоде, вы можете спокойно все это объяснить. Вообще дети, но они пересматривают свои отношения, у них появляется своя собственная точка зрения. Конечно, вам придется приложить больше усилий, чтобы восстановить с ним отношения. И когда все-таки ты детям объясняешь, и когда вот в такой ненавязчивой форме, когда ты достучишься до их сердец, они это принимают, потому что, ну, так или иначе, априори ребенок любит и папу, и маму. У него это есть. И потом, когда папа приходит и говорит, слушай, я старался, но, к сожалению, опять, не оскорбляя маму, вот, к сожалению, мама приняла такой путь, когда она не давала мне такой возможности, но я очень хотел. Возможно, я не знаю, платите вы алименты или нет, пусть это будет накопительный счет и так далее. Но вот, понимаешь, у меня было это желание, поэтому я откладывал тебе деньги, там, например, на твое образование, вот твой счет. Я никуда его не делал и так далее. То есть вот вы совершаете поступок определенный, который может продемонстрировать впоследствии вашу любовь и ваше отношение к ребенку.
Угу. Комментарий, собственно, от ребенка у нас есть. Ну, в смысле, он и не ребенок уже, этот юный, молодой мужчина. Мне 23 года, мои родители разошлись, когда мне было 4. С тех пор я практически не видел отца. Моя мама постоянно говорила про него гадости. Впервые я увидел его, когда мне было 21. Ничего плохого в отце не увидел. Все то, что говорила мать, буквально не совпадало с действительностью. С тех пор я возненавидел свою маму. Что мне делать? Как мне справиться с теми проблемами, которые я несу из детства?
Дорогой мой человек, надо маму простить, вне зависимости. Опять, вы не знаете мотивов, почему она так поступила. Возможно, она как раз относилась вот к этому синдрому отторжения родителя. Возможно, понимаете, ведь дело-то все в чем происходит? В том, что вот когда родитель начинает, опять исследование, о котором говорит вот психиатр Ричард Гарднер, говорят следующее, что родитель не осознает до конца то, что он делает. Он это делает вот как-то по наитию, он это делает, как будто вот у него возникло такое желание или иллюзия, или что там, вот возникло состояние такое, да, вот это пограничное состояние враждовать. Он вышел на эту тропу войны. И вот она так делала, потому что у нее была какая-то сверхцель или сверхзадача. Она, например, думала, что тем самым она спасает вас от него, потому что в ее голове отец был, ну, был каким-то человеком, который бы, по ее мнению, испортил бы вашу жизнь и так далее. Вот она выполняла эту сверхзадачу. Потому что вам нужно здесь разобраться, и опять вам нужно все-таки, чтобы вы поговорили обо всем об этом с человеком, ну, с психологом, в частности, с каким-то человеком, который может вам расставить все эти акценты и посмотреть на эту ситуацию объективно. Но вот с непрощением, с ненавистью, я вас уверяю, вам не нужно жить, потому что это будет мешать потом вам. Когда вы женитесь, а может быть, вы уже женаты, когда у вас будут ваши дети, вот это вот непрощение, это как, не знаю, гниющий кусок мяса, который будет леть, который будет вам мешать наслаждаться этой жизнью, которая у вас есть.
Угу. Ну, я так понимаю, тут вообще такая ситуация, двойная сложность. Сначала этот мужчина молодой ненавидел своего отца, потому что он плохой, мама про него так рассказывал, да? Потом, когда он познакомился с отцом и увидел, что это все не так, он стал любить отца и ненавидеть свою мать, потому что она лишила его отцовского, ну, отцовского общения. Тут вообще вот такие вот жуткие качели страшные.
Ну да, и этому человеку очень больно, потому что он, когда увидел отца своего, и я же говорил о том, что так или иначе, несмотря на то, что когда родитель капает на мозги ребенка, говорит, что отец плохой, потом, когда он встречается уже, вот, уже взрослый, да, и вот как бы в какой-то степени вот, вопрос нашего слушателя, в нем есть ответ на предпоследний тоже комментарий, это когда вот жена мешает, и потом как оно будет. И вот он встречается, и он видит, что, в принципе, мужик-то, отец-то нормальный, с ним можно разговаривать, с ним можно, и вот это вот все тоже, вот этот вот негатив, потому что вот когда родитель чернит, и когда родитель занимается вот такой подпольной работой, это же негатив. И потом, когда он посмотрел на все вот это все накопленное, естественно, что у него такая реакция к матери, но нужно этот вопрос решить с мамой. Потому что, ну, вам это будет мешать, я уже сказал об этом. Пожалуйста, не откладывайте этот дальний ящик. Займитесь этим вопросом.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. У нас в нашей виртуальной студии психолог Юрий Пожидаев. Мы говорим о том, что такое синдром отчуждения родителя. Осталось у нас 9 минут до конца эфира. Вы все еще можете какой-то вопрос или комментарий написать, мы его обсудим. Юрий Пожидаев его обсудит, а я буду внимательно слушать, что он говорит. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Первая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Напоминаю о том, что вы являетесь, все наши доноры, кто уже жертвует свои средства на этот проект, соработниками нашим, сосоздателями этого эфира. Без вас это было бы невозможно абсолютно. И мы благодарны каждому, кто уже это делает. И будем благодарны каждому, кто вдруг после этого эфира сделает какое-то однократное пожертвование, либо подпишется на ежемесячные переводы. Ну и вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для того, чтобы получить две бесплатные сессии с психологом на любую тему, которая вот в контексте психологии находится. В том числе, например, если вы являетесь жертвой родителем, либо ребенком, который попал в такую ситуацию, подростком или уже взрослым человеком, который все еще несет груз ответственности на себе за все это. Вопрос такой, а вообще реально вытянуть, допустим, я являюсь тоже жертвой родителям, или я являюсь, там, не знаю, подростком таким осознанным, который прекрасно понимает, что делает моя мама по отношению к папе, да, хая его, а я живу с ней. Реально вытянуть вот этого агрессора к психологу каким-то образом, да, для того, чтобы все-таки психолог, поработав с ним, изменил его точку зрения, скажем так, на реальность?
Маловероятно, потому что, ну, человек принял такую позицию, и он, ну, опять, смотрите, под каким соусом здесь вы будете его выманивать. Потому что здесь нужно очень аккуратно работать с таким человеком. Он может прийти, ну, например, если вы скажете ему, что у тебя проблемы, в общем, ты хаешь, ты агрессор, ты человек, вот индуктор этот, и тебе нужно разобраться с своими проблемами, в таком случае нет. Но если, например, уже взрослый там сын или подросток, не знаю, там кто-то скажет, ну, это вот, соус должен быть другим, нужно разобраться во всей этой ситуации, как-то вот, ну, предложение о том, что поработать, оно должно быть другим, не обвиняющим. Тебе нужно разобраться, освободить свое сердце, посмотреть, тебе же плохо от того, что ты осуждаешь, ты постоянно нервничаешь, ты постоянно не спишь, ты сидишь на таблетках и там. Вот понимаете, вот на любую ситуацию можно посмотреть по-разному, под разным фокусом. Я думаю, что если вот очень так грамотно подойти к этому, грамотно это объяснить, то можно. И это есть вероятность. Но если вот обычно мы делаем с позиции силы, и обычно мы делаем с позиции диагноза и говорим так, в общем, ты уже сумасшедшая, давай, тебе нужно туда-сюда, тебе уже нужно вот это, давай, я у тебя записал, давай, иду и решай там свои проблемы. Так нет. Так мы закрываем человека и еще больше вот это вот, ну, заталкиваем его в эту горлышко бутылки, и ему будет очень сложно.
Угу. Может ли спасти ситуацию, или вернее не спасти, а быть такой профилактической, упреждающей, что ли, штукой, если, допустим, кто-то находится в процессе развода прямо сейчас, да? То есть они точно уже разводятся, они не собираются сходиться вместе, но, допустим, один из родителей, предполагая, что такое возможно, предложит пройти сессию психолога в процессе развода для того, чтобы предотвратить возможное вот такое развитие событий?
Если есть дети, то, конечно, нужно, потому что когда люди разводятся, и у них есть дети, они должны думать о детях, ну и о себе в том числе. Если для нас, если для родителей важны дети, то нам нужно понять, что помощь нужна нам, потому что от нас будет зависеть будущее наших детей и их состояние, конечно. И я думаю, что психолог как раз ему поможет цивилизованно разойтись, если они уже решили разводиться. Это уже все, это точка, уже точка невозврата пройдена. И потом взаимодействовать не как враги, а взаимодействовать как люди, которые не живут вместе. Как люди, которые воспитывают, которые являются биологическими, не только биологическими родителями для ребенка, и которые совместно оказывают позитивное влияние на формирование ребенка и на его рост. Никто же не хочет, чтобы его ребенок там, сел в тюрьму, там, да, который начал употреблять наркотики и так далее. Ну, естественно, что если это будет не цивилизованно, если это будет на разрыв аорты все это происходить, то чаще всего такой ребенок может попасть в очень неприятную ситуацию, вообще довести его до депрессии, он может сигануть там, с 9-го этажа, и мы вообще ребенка можем потерять. Мы должны это понимать. И поэтому мы должны работать с собой. Если мы не смогли сохранить отношения в браке, мы не можем жить вместе, потому что вот это, вот это и вот это. Ну, тогда нам нужна помощь для того, чтобы цивилизованно общаться и воспитывать детей. И позволять друг другу воспитывать ребенка.
Спасибо большое.
Я думаю, что можно и нужно это делать.
Вопрос у нас есть хороший комментарий такой, ну, в смысле, хороший. Добрый день. А если бабушка, в скобочках, мама отца сына, является индуктором? Я мама отчужденного ребенка. С сыном вижусь только в школе. Ему сейчас 14 лет. Отчуждение произошло, когда ему было 10 лет. Он на данный момент проживает с бабушкой. Отец только приходит в гости к нему. Как вести себя в данной ситуации? Со мной на контакт бабушка не идет. Подскажите, пожалуйста, как себя вести? У нас 3 минуты.
Бабушка, если идет с вами на контакт, и вы понимаете, прекрасно понимаете, что я буду говорить быстро, что бабушка уже достаточно взрослый человек, и ее изменить, если она не хочет меняться, невозможно практически. Поэтому вам нужно коммуницировать с бабушкой, достаточно сдержанно, и не провоцировать ее ни на что. Это первый момент. Второй момент. Продолжайте общаться с ребенком, и ребенку сегодня 14, завтра ему будет 15, послезавтра 16, и он уже может потом уже сам решить, где ему жить и общаться с вами, сколько общаться и в полной мере. Вот, поэтому вам опять, бабушка, это точка вот этой негативной энергии, которая передается на вас. Поэтому не нужно ворошить, не нужно соприкасаться с ней. И лучше всего встречаться с подростком где-то вне бабушки, потому что так или иначе есть такие исследования, когда, например, ребенок общается в присутствии индуктора, то он постоянно смотрит в его сторону. И вот эта вот амбивалентность, о которой я сегодня говорил, mm-hmm. она как раз вот в нем и проявляется, и ребенок чувствует себя напряженно. А лучше идите в парк, идите в кино, идите куда-то, разговаривайте со своим сыном, которому 14, и восстанавливайте с ним эти отношения и наполняйте эти отношения.
Да, спасибо большое. Но я обращаюсь к этой женщине. Вы можете записаться на консультации, 2 бесплатные, в рамках проекта «Формула семьи». В описании к этой трансляции есть ссылка для того, чтобы пройти регистрацию, эти 2 сессии получить, и там, я думаю, что вам дадут более там в рамках,
опять же, двух сессий. Ну да, потому что нужны подробности.
Да.
Нужны подробности.
Подробности от вас, и у вас будут 2 большие сессии, в рамках которых вам помогут как-то эту ситуацию, я надеюсь, разрулить. Пожалуйста, поэтому не откладывайте. Прямо сейчас приходите по ссылке, регистрируйтесь и ждите. С вами свяжутся наши волонтеры, психологи, консультанты в рамках проекта «Формула семьи». 2 сессии совершенно бесплатно вам окажут. И я думаю, что, в принципе, это уже будет большой, гигантский шаг вперед для того, чтобы вам как-то понять, что вам делать, как действовать. У нас в нашей виртуальной студии был Юрий Пожидаев, наш замечательный консультант, психолог, друг, старший товарищ. Слушайте нас следующий вторник, ровно в 14 часов. Юрий Пожидаев будет снова в проекте «Формула семьи». Всем пока.
Всего доброго, до свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.